Издательство АСТ. Софина Даниш Элахи. «Покой перелетного голубя». Посвящается Алише и Афану. Все дети нуждаются в любви, даже и особенно те, что плохо ведут себя. Часть первая. Надия. Лахор, Пакистан. Я тяжело вздыхаю, когда дневной свет за окном тускнеет. Сворачиваю работу на сегодня. Счета за электричество в этом месяце больше, чем в прошлом. Фактически, они самые большие за квартал. Я знаю, что у Сахаба Шадаба это не порадует. Бросаю последний взгляд на экран, надеясь, что сумма платежа волшебным образом поменяется, и мне не придется снова ощущать на себе пронзительный взгляд Сахаба. Но это пустые надежды, и я это знаю. Сказать, что настойчивость, с которой он следит за мной, неприятна, было бы грубым преуменьшением. Всякий раз, поднимаясь со своего места, я чувствую на себе этот отвратительный взгляд. Я знаю, что Сахаб смотрит, как я ухожу. Буквально рентгеном просвечивает мой поношенный шальвар-камис сверху донизу. Мама как-то сказала, что я воображаю себя какой-то киношной звездой, самоуверенно, и, похоже, получаю удовольствие от того факта, что люди смотрят на меня везде, где бы я ни появилась. Но нет, амма, ничего подобного. А этот Сахаб Шадаб? Говорю вам, в его взгляде просто есть что-то неправильное. Я быстренько выключаю монитор, поправляю шарф на голове и кладу телефон в сумочку. «Уже все?» — ухмыляется Файзал. Он переминается с ноги на ногу и скребет щетину цвета перца с солью. «Вы, девушки, воспринимаете правила с 9 до 5 буквально, не так ли? Это мы, дурни, вынуждены задерживаться, и о сверхурочных даже не заикаемся. Никогда». Файзал начал работать в конторе задолго до меня, так что из уважения к его старшинству я обычно не могу ответить ему так свободно, как хотела бы. Он имеет привычку комментировать все, что происходит вокруг. Кто приходит, кто уходит. А еще, похоже, у него сложилось впечатление, что я его друг. Ох, не в этой жизни. «Мне нужно поскорее домой. Муж не очень хорошо себя чувствует».
«Да, муж, мать, ребенок. Валяй. Наслаждайся погодой, раз можешь. В этом месте не помешала бы хоть какая-то вентиляция».
Мысленно я строю кислую мину. В это время года в Лахоре жарко и сухо. Офис, пусть даже и с плохой вентиляцией, вероятно, самое чистое и прохладное место из всех, где я могла бы пребывать, особенно вблизи от туалетов. В разговоре Файзал словно бы обращается сам к себе. Он даже не ждет, пока ему ответят. У него тонкие губы, как будто, когда его лепили, про них вспомнили в последний момент. Но именно их я заметила в первую очередь. Я слышала, что невеста бросила его ради его же лучшего друга, и с тех пор Файзал уже не был прежним. Впрочем, сейчас я думаю, не исключено, что она сбежала потому, что он всегда был таким вот раздражающим. Я прохожу мимо ресепшионистки Узмы, легонько машу ей по пути к лифту. Ее дупота покоится на плечах, а губы ярко-розовые. Этим оттенком она пользуется каждый день. Даже при том, что мой офис на втором этаже, я сознательно никогда не хожу по лестнице. Ни одна женщина в здравом уме не захочет проходить мимо того подозрительного учебного центра Индиго и странного охранника, который никогда не упустит возможности просканировать тебя от макушки до пальцев ног этими своими проницательными глазками. У него такой острый взгляд, что к тому времени, как я миную учебный центр, мой камис кажется усеянным дырами, словно старая паутина. В иные дни Мубашир забирает меня с работы, если не спит. Гораздо чаще он вырубается после того, как добьет очередную бутылку дешевого местного пива и навряд ли проснется, даже если на него собака нагадит. Это к вопросу о неравных браках. Ай, ну, наверное, в то время у меня были свои причины. С самого детства я боялась полиции. У меня были очень реалистичные кошмары о полисвалах, которые вламываются в дом и арестовывают меня. Сырые простыни, стук вентилятора и эта жуткая вонь. Я просыпалась посреди ночи, дрожа и не понимая, где нахожусь.
Мне было так страшно. Когда я познакомилась с Мубаширом, я обнаружила, что его отец — влиятельный Хавалдаар. Забавно, как всего несколько дней могут повлиять на решения, которые мы принимаем на всю оставшуюся жизнь. Я подумала, что может быть лучше, чем выйти за сына Полисваала. На поверку вышло, что никогда в жизни я так не ошибалась. От центрального входа я набираю Мубашира. Если он ответит, то значит, уже едет за мной. Если нет, значит, скорее всего, валяется где-то бездыханным телом. Один гудок. «Кисайда Яар Навичрай», — распевает рингтон. «Два, три. Неа. Бездыханное тело, что и следовало ожидать». Я начинаю шагать к центральному бульвару, надеясь поймать рикшу — редкое явление в Галберге, административном районе. Думаю, не взять ли Убер? Но мне никогда не казалось разумным тратить столько на дорогу. Зажав сумочку под мышкой, я машу свободной рукой приближающемуся рикше. «Пхай, пхай, стойте!» Он резко тормозит передо мной. Водитель сверкает зубастой улыбкой, полной пана, ни на секунду не сводя с меня взгляда. «Куда вам? Баджи?»
«Базар Ноулакха».
«250 рупий».
«Чал, у меня всего 100».
«Ача, 150. Давайте, садитесь».
Правда в том, что большинство рикш не знают маленького квартала, в котором я живу, так что меня высаживают у стоящей поблизости мечети Шахид Ганш. Откуда до дома? Всего 10 минут пешком. Если дело происходит вечером, на улицах гораздо свободнее, меньше шансов пострадать. Двигатель рикши рычит, пробуждаясь к жизни. Где-то вдали взвывает сирена. Я помню свою жизнь в звуках. Мамин черпак, звякающий о кастрюлю. Чириканье майн в полях ранним утром, когда только-только начинает задувать ветерок. Звук, с которым металлическая линейка госпожи Фарид опускается на мою ладонь. То, как браслеты Миши звенят друг от друга, и смех Миши, и Мишин... Так, не стоит об этом. Если по-честному, то я не могу пожаловаться на жизнь. Никто в семье и не думал, что я смогу стать мэм-сахаб, работающей в модном офисе. Особенно после того, через что меня заставили пройти Хашимы. Возможно, меня и подтолкнули, посадили в социальный лифт, позволив получить образование. Но я не такого уж высокого мнения о собственной персоне. Меня слишком резко вырвали из дома. И из собственного, и из дома Хашимов. И бросили сбитой с толку, потерявшей связь и с той, и с другой жизнью. Как бы то ни было, сейчас все знают о моей должности и, ну, скажем лишь, что никто в моей семье никогда прежде не работал в офисе. Если не считать кузину Ифтикхар, которая трудилась приходящей уборщицей. Когда жизнь дает тебе лимоны, нужно сжимать их изо всех сил, чтобы сделать лучший лимонад из возможных. Если можешь позволить себе холодильник, джи, чудненько, заготовку не помешает слегка остудить. Нет на свете ничего лучше прохладного лимонада, особенно в палящую лахорскую жару. Именно это я и делала со всеми лимонами, которые давала мне жизнь, и без разницы, сколько их было. Я работала, не покладая рук, держала голову высоко и шла вперед, невзирая на трудности, которые подкидывала мне судьба. И посмотрите, где я сейчас. Могла бы мыть полы и драить чьи-нибудь загаженные туалеты. А вместо этого у меня собственный рабочий компьютер, достойная должность и крыша над головой, причем плачу я за эту крышу собственными деньгами. Хотела бы я только, чтобы Мубашир вносил какой-то вклад в семейный бюджет. Тогда можно было позволить себе нормальную квартиру и не в ветхом квартале, в котором нам приходится ютиться сейчас. Но, напоминаю я себе, будем принимать жизнь такой, какая она есть. По лимону за раз, ладно?
Захейб. Лондон, Соединенное Королевство. Доктор Уитакер сдвигает очки в тонкой металлической оправе на переносицу и вперяет меня взгляд. Что ж, как ваша пятница? Большие планы на уикенд? Нет, доктор. Вы знаете, я не так много выхожу на улицу. Слишком холодно. Тогда наденьте пальто и выйдете. Вы же знаете, сидеть дома в выходные — не лучшая идея. Кроме того, разве вы не сказали мне, что вас собираются навестить родители?
Баба собирался. Наверное, я забыл вам сказать, виза Баба закончилась. И теперь ему нужно делать новую. И пока он ее не оформит, мы не увидимся. А что насчет вашей мамы?
Она... Ну...
Хорошо. Значит, скоростим.
Доктор Уитакер хмурит брови.
Да, коротко отвечаю я. Мама говорила, что приедет, но все откладывает. Хотя у меня такое чувство, что сестре это пошло бы на пользу. Мамина компания ее радует.
Знаете, Мише по-настоящему их не хватает.
Я оглядываю просторную комнату. Солнечный свет сочится сквозь высокие окна, занавешенные белыми шторами. Это напоминает мне патио в доме номер 55 на улице Аламбра, хотя вид снаружи разительно отличается. Дом номер 55 на улице Аламбра был моим святилищем, моим убежищем. Розовые лепестки плюмерии, которая цвела круглый год, усыпали землю так, будто кто-то специально разложил их для фотографий. Клиника доктора Уитакера же занимает верхний этаж четырехэтажного здания, воткнутого посреди бурлящей Харли-стрит, где городской гомон слышен еще отчетливее. Но клиника стала мне вторым домом. Я вижусь с доктором Уитакером с тех пор, как переехал сюда. Он мне вроде отца, только старше и более седой. Кстати, я говорил, что отопление у меня в квартире уже неделю как не работает. Вы звонили арендодателю? Может, следует уведомить этого... Как его зовут? Майк?
Я...
Просто предложение. Но в такую-то погоду вам не кажется, что было бы мудрым решением уладить эту проблему? Уверен, что супервизор по зданию примет вашу жалобу и в момент все решит. Супервизор Майк мне не нравится. Он задает слишком много вопросов. «Мне пора», — отзываюсь я. Доктор Уитакер съезжает на сиденье. Я не предпринимаю никаких реальных шагов к тому, чтобы уйти.
«Окей, как насчет того, чтобы рассказать мне о той девушке с работы, которая вам нравится? Как ее имя? Сесилия? Вы называли ее Сиси?»
«Да, но Мише она не понравилась, потому что прямо перед ней выругалась».
Мне это не понравилось тоже, так что я просто сказал, чтобы она убиралась прочь из моей жизни.
Это как-то радикально — выбрасывать девушку из своей жизни за ругань. Разве вы не могли просто донести до нее свои чувства по поводу ее языка? Вам не кажется, что вы поддаетесь старой привычке, о которой мы говорили в прошлый раз? Ну, помните, когда вы сказали, что находите разные причины для того, чтобы выталкивать людей из своей жизни? Не думаете ли вы, что в этом случае вы именно это и сделали?
Но я же говорю. За спиной доктора точно изморозь в лунном свете сверкают его дипломы.
Лектор-аспирант, консультирующий психиатр, Лондонский психологический центр. Надписи на некоторых я не могу толком прочесть. Снова... Переключаю внимание на лицо доктора Уитакера. Лоб расчерчен глубокими морщинами озабоченности. Выражение лица мягкое. Оглядываюсь, пытаясь понять, сколько сейчас времени. Часы я перестал носить несколько лет назад. После того, как меня обчистили, когда я выходил со станции Тоттенхэм Корт Роуд. Доктор снял со стены большущие часы, потому что их тиканье меня нервировало. Но я по-прежнему поглядываю на то место, где они висели во время наших предыдущих встреч. И то, что я их там не вижу, тоже меня нервирует. Как и 1,029,735 других вещей. Казалось, она милая девушка. Почему вы не расскажете, что на самом деле вам в ней не нравилось?
Я рассказал, док. Милой девушкой она не была. О, знаете, мама же послала мне несколько фотографий девушек. Было смешно. Мы с Мишей хохотали, пока животы не заболели. Мама на полном серьезе предложила мне выбрать одну и жениться на ней. Что ж, мне известно, что это вполне приемлемый способ подыскать партнера в некоторых культурах Южной Азии. Возможно, вам стоило бы попробовать и этот вариант.
Поверить не могу, что мой врач хочет, чтобы я рассмотрел возможность договорного брака. Мои родители выкладывают по 130 фунтов за сеанс, чтобы этот клоун убедил меня жениться на ком-то, кого я в жизни не видел.
Браво. Я не хотел обзывать его клоуном, он ведь мне как отец. Но нет, ну правда. Док, серьезно? Как вы можете мне такое советовать? Они просто пытаются теперь затащить меня обратно в Пакистан. Какой толк женитьбе, если в один прекрасный день все в любом случае развалится? А вы очень хорошо знаете, что не все браки заканчиваются подобным образом.
Мамин и папин закончился именно так. Тихо возражаю я. Смотрю на свои ботинки. Одна стопа бешено стучит по полу. Не хочу больше говорить. Голова внезапно тяжелеет, будто ее наполняют серые тучи, темные и предгрозовые. Горе ощущается в пальцах ног, в коленях, клубится внутри тела. Я резко встаю.
«Давайте продолжим с этого места на следующей неделе», — говорит доктор Уитакер, поднимая взгляд от своих заметок. «Я хочу, чтобы вы, возможно, подумали о том времени, когда ваши родители были с вами, вместе».
На миг прикрываю глаза. Баба держит свою руку в моей. В Караче гуляет утренний бриз, влажный и соленый, а волны напевают что-то низким рокотом, пока мы шагаем вдоль берега. Мама завернута в кокон изумрудной зеленой шали. Глаза опущены, она улыбается своей прекрасной, сияющей улыбкой. Этой улыбки мне не достает. Распахиваю глаза. Правильно. Клиника Уитакера.
Окей, док. До встречи на следующей неделе.
Хватаю портфель и выхожу за дверь. Я не должен платить за встречи, потому что баба переводит деньги прямо доктору на счет. И потом я ни за что не смог бы себе позволить эти визиты вдобавок к урокам йоги и медитации, на которые меня заставил записаться Талха. Я оказываюсь в небольшой приемной, где сидит персональный ассистент доктора. Технически Уитакер не мозгоправ, но мне нравится называть его так. В раскачку спускаюсь по ступеням, унося с собой свои мысли. Лифтом я не пользуюсь. Он слишком маленький и темный, и мне не хочется чувствовать себя запертым в компактном герметичном пространстве. Талха стал для меня тем, чем для многих становится Лондон — раем для бездомного. Я встретил его в тот же год, когда переехал сюда. Родом он из Пакистана, но не сохранил практически никаких воспоминаний о родине. Как-то он говорил, что его родители из Сиалкота, города-фабрик, на которых делают футбольные мячи. Для моего семейства Талха стал немалым потрясением. Хотя, по чести сказать, он толком и не общался с моими родителями. Они сталкивались раз другой в те немногочисленные дни, когда мама и баба навещали меня. Когда мы были подростками, осветленные до белизны волосы Талхи и кольцо в носу не на шутку шокировали баба с его традиционными взглядами. Тогда меня это разозлило, а сейчас забавляет. Талха не изменился, ему во веки веков комфортно быть тем, кто он есть. Мы вместе сдали экзамены для общего аттестата о среднем образовании. Несмотря на то, что в классе нас было всего двое темнокожих мальчишек, меня не потянуло к нему с самого начала. Он был артистичен и общителен, а я угрюм и замкнут. Но когда я заметил, как однажды после уроков какие-то мальчишки его задирают, внутри меня инстинктивно пробудилось что-то, заставившее встать на его сторону. С того дня мы стали неразлучны. Скучая по маме, я шел к нему в гости.